إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. По милости Аллаха Субханаху ва Тааля, на прошлом занятии мы начали с вами изучение хадиса Джибриля. Мы разобрали вкратце общий смысл этого хадиса. Давайте поговорим о некоторых полезных выводах из этого хадиса. А затем на следующем уроке, с позволения Аллаха Субхана ва Тааля, уже изучим то, что сказал по поводу этого хадиса в своем шархе Шейх Ибн Усаймин, рахмаллаху тааля. Те выводы, которые упоминает Шейх Ибн Усаймин. Первый вывод из этого хадиса. Аль-Ислам валь-Иман иза джтамаа афтарака ва иза афтарака джтамаа. Понятие аль-Ислам и понятие аль-Иман, ислам и иман, если они упоминаются вместе в одном шариатском тексте, аяте или хадисе, то указывают на разное. Ва иза афтарака джтамаа. А если они упоминаются по отдельности, то тогда указывают на одно и то же, то есть сходятся в своем значении. То есть если упоминается аль-Ислам и аль-Иман в каком-то одном шариатском тексте, фи нассин вахид, то тогда что ислам указывает на один смысл, иман указывает на другой смысл. Ислам указывает на внешние проявления религии, на внешние действия. Иман указывает на то, что в сердце, на убеждение сердца, на деяния сердца. Но если в каком-то аяте или в каком-то хадисе упоминается только слово «ислам» или только слово «муслим» – «мусульманин», то указывает это слово «ислам» и на «ислам», и на «иман», то есть на всю религию, и на внешние действия, и на внутренние действия. Точно так же «иман» или «му'мин», если упоминается без слова «ислам» в каком-то шариатском тексте, аяте или хадисе, то указывает и на «ислам», и на «иман» одновременно. Например, в суре Аль-Худжурат Аллах Субхану Ва-Тааля говорит: «Карати ля-арабу аманна». Сказали бедуины: «Мы уверовали». «Куллям тукмину, валякин кулу асламна, валяма ядухали иман фи кулубику». Сказали бедуины: «Мы уверовали», то есть у нас есть иман. «Скажи им: нет, вы не уверовали», то есть вы не достигли степени иман, то есть вот этих вот крепких, глубоких убеждений в сердце, убежденности такой в сердце высокой. Но говорите аслямна, говорите приняли ислам. То есть да, вы внешне приняли ислам, да, у вас есть какая-то основа имана, то, что позволило вам войти в ислам, то есть вы не являетесь кафирами, да, не являетесь неверующими. Говорите аслямна. Видите, в одном тексте Аллах Субхану ва Тааля упоминает и иман, и ислам. Сказали бедуины: мы уверовали, то есть у нас есть иман. Скажи им: нет, не иман, скажи, вы приняли ислам. Скажи, что мы приняли ислам. Вот так вот скажите. То есть это указывает на то, что ислам и иман – это что не одно и то же, если они упоминаются в одном и том же тексте, в одном и том же аяте, в одном и том же хадисе. Что ислам указывает на аль-амаль аз-захира, на внешние деяния, а иман указывает на аль-амаль аль-батина или на аль-и'тикадат, на убеждения сердца, на деяния внутренние, которые внутри человека. Поэтому здесь в этом хадисе, в хадисе Джибриля, мы берем отсюда этот вывод из этого хадиса, что в одном и том же хадисе упоминается иман и ислам, верно? Значит, указывает на разное. Ислам указывает на внешние проявления религии, иман указывает на внутренние проявления религии. И так оно и есть. Посмотрите, когда пророк, алейхиссалату вассалям, спрашивает его Джибриль про то, что такое ислам, он говорит: это произнесение, да, двух свидетельств, то есть два свидетельства. Конечно, при этом при произнесении свидетельства языком обязательно должно быть что? Убеждение в сердце, иначе это не будет называться шахада, не будет называться свидетельство. Свидетельство о том, что нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад, Расулуллах, Мухаммад, посланник Аллаха. И упоминается намаз, икамуссаля, упоминается закят, упоминается сиям, упоминается хадж. Упоминается пост, упоминается хадж. Это все какие деяния? Внешние. То есть ислам связан с чем? С внешними проявлениями религии. А когда упоминается иман, когда Джибриль спрашивает, что такое иман, что отвечает пророк алейхиссалату вассалам? «Ан тумина билляхи ва малаикати ва кутуби ва русули». Иман это заключается в том, что ты должен верить в Аллаха, и его ангела, его писания, его посланников и так далее. То есть иман уже связан с чем? Аль-умур аль-батина, то есть внутренние действия, внутренние вещи, относящиеся к сердцу. Так это первый вывод. Второй вывод. Вуджуб аль-имани биль-гайб. Хадис указывает нам на обязательность веры в сокровенное, аль-гайб. Аллах Субхана ва Тааля начинает описание верующих в Коране, в суре Аль-Бакара, в начале. С какого качества? Что является основным качеством верующим? Аль-лязина юминуна биль-гайб, которые веруют в сокровенное. Хадис указывает на обязательность этой веры. Третий вывод. Вуджубуль иман биллахи ва малайкати ва кутуби. وَلِقَائِهِ وَرُسُلِي وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ. Хадис указывает на обязательность веры в Аллаха и его ангелов, и во встречу с Аллахом, воскресение после смерти, и обязательность веры в посланников, веры в предопределение. Четвертый вывод из этого хадиса. أَنَّ أَوَّلَ الْوَاجِبَاتِ الشَّهَادَةُ وَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Первой обязанностью, первым ваджибом является шахада, свидетельствование и вера в Аллаха, его ангелов, его писания и так далее. То есть это первая обязанность, это первый ваджиб. Какая первая обязанность твоя, первый ваджиб? Это засвидетельствовать о таухиде и о посланнической миссии пророка, алейхиссалату вассалям, и уверовать. Это твоя первая обязанность. Это опровергает то, что говорят ахлюль-бида, то, что говорят последователи ереси, что якобы ауль-ваджиб, первая обязанность, это назар, аль-истидляр, щепки. Они говорят, первая обязанность, это анализирование, это рассмотрение, это сомнение, щепки. Вот что такое у них первая обязанность. То есть первое, это ты должен своим разумом сам прийти к чему-то, ты должен анализировать, ты должен рассуждать, путем такого анализа к чему-то прийти и сомнение. Вот это сомнение первое какое-то возникает в человеке, вот это сомнение, вот это вот первая обязанность. Засомневался, начал искать, начал анализировать, и потом вот так вот, потом через свой разум приходишь к какой-то истине. Вот это первая обязанность у них. Первая обязанность у них, то есть, что ты должен что? Засомневаться, и ты должен начать анализировать и рассматривать, и рассуждать об Аллахе. Вот это вот первая обязанность. Поэтому, согласно убеждению мутазилитов, акида мутазилитов, а мутазилиты, собственно, они предшественники многих других групп, тех, которые называют акляниюн, так называемые рационалисты, то есть те, которые ставят акль, разум, прежде чем тексты откровения, прежде чем Коран и Сунна, прежде чем то знание, которое пришло от Аллаха Субхана ва Тааля. Так вот, согласно убеждениям мутазилитов, они говорят, что Аллаха мы познаем как? Аллаха мы познаем через разум. Все. Первая обязанность это вот оно, анализирование, рассмотрение, сомнение. Как познаете Аллах? Мы Аллаха познаем через разум, говорят они. Вот это вот выражение очень распространенное у них. Они говорят, арафна Аллаха биль-акль. Мы Аллаха узнали через акль, через разум. Нет, неправильно. Неправильно. Мы Аллаха узнаем через тексты откровения, аль-вахи, которые низводит Аллах. Через посланников, пророков, которых Аллах Субхану Таля отправил. Мы Аллаха узнаем через тексты откровения, через посланников, через Коран и Сунну. Это не значит, что мы отменяем значение или умаляем значение акля, разума. У разума есть свое предназначение. Разум – это тот инструмент, посредством которого происходит что постижение Корана и Сунны. Разум – это всего лишь инструмент, но не судья. Но не судья над истиной, не судья над текстами откровения. И разум не может быть поставлен перед тем знанием, которое ниспосылает Аллах, перед тем учением, которое Аллах ниспосылает и учит своих рабов. Разум, он уже что? Он табия, то есть он уже зависимый, он уже следует за текстами откровения, а не первичен, как это у заблудших групп. Ясен этот вывод? Очень важный вывод. Итак, какой вывод? Что первой обязанностью является шахада, свидетельствование о таухиде, о пророческой миссии Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, аль-иман, вера в Аллаха и все другие столпы имана, то, что ниспослано, а не рассмотрение, анализирование, рассуждение об Аллахе и что? Сомнения какие-то, которые ведут к анализированию, как они говорят. Уяснено? Это вещи очень важные. Мы сейчас говорим о вещах, которые относятся к принципам. К принципам. То есть, есть некие основополагающие принципы, какие-то основополагающие правила. Когда ты их понимаешь, потом все другие уже вопросы, они ложатся, укладываются в рамки этого правила. Ясно или нет? Этого принципа. Если вы постигаете основные вот эти вот принципы, основные эти правила, потом все остальное, оно уже будет пониматься легче человеком. Саляфи, человек последователь саляфу салих, человек последователь истинного ислама, он должен знать этот принцип, что мы познаем Аллаха Субханаху Тааля через откровение, что первой обязанностью является уверовать, первой обязанностью является признание таухида. Человек, когда ты призываешь, не как делают это заблудшие, начинают говорить, вот смотри, и начинают тебе какие-то, через какие-то загадки для разума пытаться тебя привести к Аллаху Субханаху Тааля. Не так. Говори им Куран и Сунну. Говори им, прими ислам. Говори им о таухиде. Да? Рассказывай им об Аллахе то, что Аллах Субханаху Тааля сказал о себе. А не какие-то твои вот эти вот заморочки, которые взяты из философии или еще из каких-то заблуждений. Следующий вывод из этого хадиса. Разъяснение самой главной обязанности, которая лежит на людях. А это таухид. Это единобожие поклонение только Аллаху Субханаху Та'аля. Потому что начинается с вопроса, что есть ислам? И пророк алейхиссалату вассалям отвечает, «Ан ташхада алля илляха илляллах». Ты должен засвидетельствовать, что нет Бога, истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Так, первая обязанность, которая лежит на человеке, это два свидетельства, как мы сказали, и вера. Самой главной обязанностью человека является таухид. Первая обязанность, которую мы должны изучить, первое, что мы должны изучать, это таухид. Это первое. Ни с чего другого не начинаем. Начинаем с таухида. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, в суре Мухаммад, «Фа'лям». Аннаху ля илляха илляллах. Знай, что ля илляха илляллах. Нет Бога истинного, достойного поклонения, кроме Аллаха. То есть изучи таухид, знай таухид. Итак, самая главная обязанность человека – это таухид. Первое, что изучает человек – это таухид. Этот хадис указывает на этот важный вывод. Следующий вот из этого хадиса – важность таухида, именно какого его вида, особая важность илляхия. Таухид улюхия, то есть таухид обожествления. Потому что таухид, как вы знаете, представлен что? Тремя, да, частями. Это таухид ар-рубубия, то есть признание того, что Аллах Субхану Тааля единственный Господь, единственный Создатель, Властелин, Управитель, Наделитель. Второе, это таухид ар-улухия, то есть поклонение только Аллаху Субхану Тааля. И третье, таухид ар-асма ва-сифат, это признание всех имен, атрибутов Аллаха Субхану Тааля, что Он единственный обладатель божественных имен и атрибутов. Так вот, хадис указывает нам на важность таухида аль-улухия, таухида обожествления, таухида поклонения одному лишь Аллаху Субхану Тааля. Потому что в своей основе таухид ар-рубубия признавался многобожниками. То есть многобожники верили, что Аллах Субхану Тааля, Он Творец, Он Господь. Да, в своей основе они признавали таухид ар-рубубия. Но в чем была загвоздка, в чем был их спор с посланником, саллаллаху алейхи ва саллям, они не хотели поклоняться только Аллаху Субхану Тааля, хотели поклоняться кому-то еще наряду с ним. Хадис указывает важность таухид аль-илахия или аль-улухия или аль-ибада. У него названий три. Таухид аль-улухия, или говорят илахия, да, и таухид аль-ибада, таухид поклонения. То есть посвящение поклонения только Аллаху Субхану Тааля. Следующий вывод какой по счету? Восьмой или седьмой? Седьмой. Аннаху янбаги лиль-алим айятавадаа ва йасфаха амман джафа алейхи минас-саилин. Ученому, талиб ильм, знатоку религии, искателю знания, следует проявлять скромность, быть скромным, не иметь гордыни, быть снисходительным и прощать людям. Прощать тем, которые проявляют к нему какое-то непочтение, какую-то грубость в обращении. Прощать и быть снисходительным. Откуда мы взяли этот вывод? Быть снисходительным к тем людям, которые, когда спрашивают о чем-то, проявляют какую-то непочтительность или какую-то грубость, какая-то в их поведении есть неотесанность в отношении алима, в отношении ученого. Вот алим, он проявляет скромность, и он прощает. Приходит кто-то с вопросом, и начинает как-то спрашивать вопрос. Или ведет себя как-то не так, как должно себя вести. Алим, его сердце, оно широкое, оно просторное, оно великодушное. Он скромный. Откуда мы взяли этот вывод? Пророк, алейхиссалату вассалям, пришел человек и вот так вот, пройдя через всех людей, подошел вплотную к нему, сел у него, придвинул колени к его коленям, положил руки на его бедра. «Я Мухаммад! О, Мухаммад!» Не говорит посланник Аллаха, говорит «О, Мухаммад!» То есть это все некие вещи, которые что? Указывают на некоторое в отношениях, то, что называется по-арабски «джафа». Да? То есть не проявление такой достаточной благопристойности, почтительности. Но пророк, алейхиссалату вассалям, отвечает. То есть так вели себя бедуины. Так вели себя бедуины. И пророк, алейхиссалату вассалям, он проявляет такую скромность и отвечает на вопрос. Следующий вывод из этого хадиса. В хадисе есть указание на то, что иман, вера, состоит из слов и деяний. Слов и деяний. То есть иман – это слово сердца, то есть убеждение сердца, и слово языка. И включает в себя деяния, деяния органов и деяния сердца. Иман – это кауль ва'амаль. Это и слово, и деяние. И он, иман, бывает разным по уровню. И он увеличивается и уменьшается. И если уменьшается что-то из деяний органов, например, не хватает, есть какие-то упущения в сияме, в посте или в закяте и так далее, то уменьшается в связи с этим и иман, и уменьшается ислам. Этот вывод мы делаем из этого хадиса. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, перечисляет ислам, его столпы, что туда входит, перечисляет иман. Все это указывает на то, о чем мы сказали. Что иман – это что? Это религия, это что? Вера – это что? Это и слова, и деяния. Уровни разные, не одинаковые уровни, потому что ислам, иман, ихсан здесь перечислены уровни в этом хадисе, да? Уровни имана не одинаковые у людей, что иман он увеличивается, уменьшается. Может у человека быть такой иман, что он поклоняется Аллаху так, как будто видит его, а может быть ниже этого. То есть не такой уровень, но уровень человека, который понимает, что Аллах видит его. Хоть он сам не имеет такой уровень, как будто сам видит Аллах, субханаху тааля. То есть иман что? Имеет разный уровень. Он увеличивается, уменьшается, и деяния органов входят в иман, и если что-то не хватает из деяний органов или есть упущение, то уменьшается иман и ислам. Вот этот вывод тоже мы делаем с вами из этого хадиса. Очень важный вывод. И я прошу вас быть внимательными и думать об этих выводах, которые мы упоминаем. То есть глубоко задумываться, не просто автоматически их записывать, а откуда мы берем этот вывод, на что мы основываемся, насколько глубоки эти выводы, насколько важны эти выводы. Следующий вывод из этого хадиса, девятый. В хадисе есть опровержение философов и безбожников зиндик. Опровержение философам и зиндикам, безбожникам. Десятый вывод из этого хадиса. Радуна аляль мурджиати валь хавариджи. Опровержение мурджиитам и хариджиитам. Опровержение мурджиитам и хариджиитам. Где опровержение мурджиитам и хариджиитам? Мы с вами говорили, что мурджииты и хариджииты, они... Эти две группы, ваидия и наоборот, ваадия, да, эти две группы, мурджия и хаварич, они считают, что иман он неделим на части. А здесь пророк, алейхиссалату вассалям, он упоминает как некие, что отдельные составные части имана, ислама. Сказано про таухид, про недопустимость Ишрака, то есть предание Аллаху сотоварищей, и упоминается отдельно, что икаму саля, выстаивание намаза, и выдача заката, и соблюдение поста, и хадж. То есть иман, ислам, это нечто, что делится на части, что увеличивается и уменьшается. Понятно или нет? То есть может чего-то не быть, но при этом у человека сохранится какая-то основа имана. Хорошо? Но в то же время, если чего-то не будет, то иман будет уже неполноценным. С этой точки зрения в хадисе опровержение кому? Мурджиитам и хариджит. Всякий вывод не берите просто как нечто, что вы обязаны принять без понимания. Хорошо? Всякий вывод вы должны понять, откуда он берется. Поставьте себе эту задачу. Если бы я вам просто сказал бы опровержение мурджиитам и хариджитам, вы бы записали и пошли бы дальше. А почему опровержение мурджиитам и хариджитам? Где опровержение мурджиитам и хариджитам? Следующий вывод из этого хадиса. Раддун аля кадария валь джабрия. Опровержение кадаритам и джабритам. Кадариты и джабриты. Кто такие кадария, кто такие джабрия? Кадария – это те, которые отвергают предопределение или что-то из составляющих веры в предопределение. Джабрия – это те, которые, наоборот, излишествуют в подтверждении предопределения, так что говорят, что человек, он принужден вообще к своим деяниям. И у него нет никакой свободы выбора и своей воли. В этом хадисе опровержение. Кадаритам опровержение, потому что здесь упоминается вера в предопределение. И это слова Ибн Умара, ради Аллаху Таля Анхума, его отношение к тем, кто не верит в кадар, в предопределение. Опровержение Джабрия где? Где опровержение? То, что человек, он сам свидетельствует, что человек, он сам совершает деяния, что человек, он верует. То есть здесь признание того, что человек, у него есть свои действия, что человек, он должен что-то делать, что на нем лежат обязанности, а не является принужденным. Следующий вот из этого хадиса. Раддун аляль джахмия валь муътазили. Опровержение джахмитам и муътазилитам. Опровержение джахмитам, муътазилитам. Со многих точек зрения. Со многих точек зрения. Джахмиты, группа, которая является в вопросах предопределения, являются джабритами, то есть считают, что человек принужден к своим деяниям. Они отрицают атрибуты Аллаха Субханава Та'аля, отрицают имена Аллаха Субханава Та'аля. Мутазириты, они напротив кадариты, но они тоже отрицают атрибуты Аллаха Субханава Та'аля. В этом джахмиты, они являются мурджиитами, являются мурджиитами. Мутазириты, наоборот, являются кем? Ваидия, то есть теми, которые считают, что человек, если он совершает какие-то большие грехи, то он будет вечно в аду. И в этом хадисе опровержение этим двум группам. Дальше. 13-й вот из этого хадиса. Раддун аля Рафида, опровержение рафидитам. Где здесь опровержение рафидитам? Где в хадисе опровержение рафидитам? Не берите выводы бездумно. Где в хадисе опровержение рафидитам? Опровержение им таково, что рафидиты считают, что иман к его основам, к его столпам относится вера в имама, вера в аль-имама, в имамат. То есть, вот эта вот вера в имамат, то, что после пророка, алейхиссалату вассалям, есть имамы из его рода, из его домочадцев, это 12 имамов, которые они называют, которых они верят, которые являются, плюс ко всему, маасумами, то есть у них есть исма, то есть непогрешимость. И вот эта вера в имамов, которые должны править этой, управлять этой уммой после пророка, алейхиссалату вассалям, это вера в имамат, это у них из важнейших столпов вероучения, это из важнейших столпов имана у них. То есть вера имамат это принцип, и принцип исмату ахлиль-бейт, непогрешимость домочадцев пророка, алейхиссалату вассалям, это у них из усуль-имана, из основных принципов имана. А в этом хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, спрашивает Джибриль, что такое ислам, что такое иман? Где здесь пророк, алейхиссалату вассалям, говорит об имамате и о непогрешимости Ахлюль-Бейт? Если бы это относилось действительно к столпам религии, пророк, алейхиссалату вассалям, бы упомянул, поэтому здесь опровержение Равафи, это опровержение рафидитов, которые называют себя шиитами. 14-й вот из этого хадиса. Раддун аля суфия. Опровержение последователям суфизма. Почему? Почему опровержение последователям суфизма? Внимательно. Теперь мы можем вернуться и все последние вот выводы, которые мы с вами упомянули, несколько выводов подряд у нас шло, опровержение тем, опровержение этим, да? Мы можем сейчас обобщить и сказать. Опровержение всем этим группам с той точки зрения, что они ввели в религию какие-то догмы, какие-то принципы, какие-то столпы, ввели вероубеждения, которых нет в религии, которые не назвал Аллах, не назвал его посланник. Они в религию ввели свои усуль, свои какие-то что? Столпы, свои какие-то основы, основные принципы, на которых нет довода на самом деле. В этом хадисе они упоминаются. Этот хадис, что такое этот хадис? Этот хадис, это дин, это вся религия. Потому что говорит пророк, алейхиссалату вассалям, в конце хадиса, что это Джибриль, который пришел научить вас вашей религии. Все, все основные принципы религии здесь, в этом хадисе. И нет здесь тех принципов, которых упоминают последователи суфизма и прочие группы. Например, мутазилиты. У них догма или основной принцип акль, как мы говорили с вами. Акль, разум. Где вы взяли это? Это у них асас, это у них одна из основ, акль. Где вы взяли? Покажите. Нет, пророк сам не назвал никакой акль здесь. Рафидиты, у них свои основные принципы. Мы сказали с вами, что имамат, непогрешимость Ахлюль-Бейт и другие какие-то принципы. Где пророк сам не назвал? Хариджиты, у них свои принципы. То, что они называют куфр бит-тагут, отречение от тагута. Да, понятие отречения от тагута есть в религии, но нужно понимать правильно этот вопрос. Отречение всему, от всего, чему поклоняется на люс Аллах Субхану Ва Тааля, посвящение поклонения Аллах Субхану Ва Тааля, это что? Основа основ. Да, но они понимают не это, они понимают под отречением от тагута, куфр бит тагут, это обвинение в неверии, такфир, введение из ислама мусульман и прежде всего кого? Правителей. Прежде всего правителей мусульман. Муътазилиты, у них тоже свои принципы. Мы говорили с вами, что у них что? 5 основных принципов. И некоторые из них называются так, как будто бы что-то правильно. На самом деле под этим скрывается ложь. Они говорят таухид, но под этим это разумеют отрицание атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. Они говорят алямар биль мааруф ва нахья аниль мункар. Верить, приказывать одобряемому, удерживать порицаемого. На самом деле под этим подразумевают выступление против правителя мусульман, свержение правителей мусульман и прочие, прочие разные несостоятельные убеждения, несостоятельные принципы, неправильные, которые есть у последователей бидата. Итак, в этом хадисе опровержение им всем. Понятно, с какой точки зрения. Альхамдулилля. Следующий вывод из этого хадиса. Какой по счету? 15. В хадисе есть опровержение всем современным группам, джамаатам, которые отдают предпочтение аклю, разуму, или чему-то другому перед таухидом. То есть опровержение всем современным группам, внимательно, которые ставят перед таухидом что-то другое. Еще раз. Раддуна аль-джамаати аль-муасира куллиха фи такдими гайри таухид алей. Опровержение всем современным группам, всем современным джаматам, которые что-то ставят прежде таухида, прежде единобожия. Субханаллах. Только Аль-Сунна Ва-Джама, только последователи Саляфу Салих, они ставят единобожие, таухид, поклонение Аллаху Субхану Тааля, акиду на первое место. У остальных групп акида не на первом месте. Таухид не на первом месте. Некоторые группы, и вы поймете, о какой группе, о каких группах мы говорим. Есть группа, современных групп, которые самым главным, самым приоритетным делают что? Призывать людей к призыву. Призывать людей к дава, призывать людей к призыву. Все, это первое у них, все. Группа, которая первым делает, и самым главным, это что? Это джихад. Группа, которая первым вопросом ставит вопрос хиляфа, халифат, власть, хакимия. Шейх Ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, он упомянул, что вот этот хадис, хадис Джибриля, который мы с вами изучаем, джамаат таблих, группа, которая призывает к чему? К тому, что нужно призывать. Группа, призывающая к призыву, да? Которая не обращает внимания особого на таухид, которая не делает таухид приоритетом главным. Шейх Ибн Усаймин упомянул, что джамаат таблигх им следует внимательно отнестись к этому хадису, что следует опираться на этот хадис, хадис Джибриля в своем призыве, а не на те 6 принципов основных, которые есть у них. У джамаат таблигх у них свои 6 принципов, о которых мы с вами говорили и будем, иншаллах, говорить. И Шейх Ибн Усаймин упомянул и сказал в отношении джамаат таблих, что лучше бы они вот ограничились бы тем, что сказано в этом хадисе, что им следует ограничиться тем, что сказано в этом хадисе, хадисе Джибриля. Хадис Джибриля — это хадис Джибриля, великий хадис. Так что одному этому хадису посвящены целые книги. То есть ученый пишет книгу, посвященную одному вот этому хадису, хадису Джибриля. Ещё Абдурахман ас-Саади, ещё Ибн Усаймин. Через вот этот вот хадис, через хадис Джибриля, через хадис Джибриля можно учить людей всей религии вообще. Можно научить людей всей религии через вот этот вот один хадис. Почему? Из-за величия этого благословенного хадиса, этого хадиса Мубарак. Итак, это опровержение этим группам, которые ставят что-то прежде таухида. Мы сказали, некоторые призывают к халифату, некоторые призывают хакимия, то есть вопросам, связанным с властью, некоторые призывают к джихаду в первую очередь и делают джихад самой главной обязанностью. Говорят, афрадуль фурут, самая главная обязанность это. И говорят почти только об этом, и призывают только к этому, и изучают только это. Если слушают что-то, слушают только про это. Если смотрят что-то, смотрят про это. И говорят «Афрадуль фуру» – самое главное из обязанностей. «Азамуль ваджибат» – самое величайшее из обязанностей, говорят они. Так что некоторые из них даже во времена, когда была война в Афганистане, давно, речь идет о войне, когда Советский Союз вошел своими войсками в Афганистан, и там началась, да, война с Советским Союзом. И тогда была написана такая книга, даже один из авторов написал, «Джихаду Афган Агамму Фурудил Айян». Название такое приблизительно. «Джихаду Афган Афраду Фурудил Айян». «Джихад в Афганистане – самая главная из индивидуальных обязанностей из фардов айна». Аллаху Акбар. Вот что делает гулу, вот что делает излишествование в религии. То есть поставили... Это выше, чем таухид, чем все остальное. Это аль-гулу, это излишество в религии, оно бывает таковым. И запомните, что всякий призыв, если он не построен на главной основе, коей является таухид, если призыв, любой призыв, не делает главной своей заботой таухид, единобожие поклонение Аллаху, изучение двух свидетельств, изучение усулюль иман, основ имана, изучение таухида и акиды, всякий такой призыв – это пустой призыв. Это пустой призыв. Это призыв, у которого нет никакого веса. Это бесполезный призыв. Нет у него цены. И когда им об этом говоришь, они не обращают внимания. И они говорят в ответ тебе, что таухид, таухид, таухид. Акида, акида, акида. Вот заладили вы, акида, акида. Вся эта акида, таухид, акида. Все, за 10 минут, пожалуйста, можно изложить и все. За 10 минут можешь выучить акиду всю. Чтобы все акида, акида. Вот такое вот поразительное, чудовищное пренебрежение вот этими вот принципами, вот этими основами. За 10 минут ты выучишь акиду. За 10 минут ты познаешь акиду, и она войдет в твое сердце за 10 минут. Давайте возьмем одно только, вера в предопределение. То, о чем сказано в этом хадисе. Алиман биль-кадари, хайри ва шарри, вера в предопределенность хорошего и плохого. Давайте возьмем только это. Сколько времени нужно воспитываться, чтобы по-настоящему понять, осознать, проникнуться вот этой верой, вера в предопределение. Не, сказать-то легко, может быть, но понять... Веру в предопределение, проникнуться и воплощать это в своем поклонении, в своих деяниях. Потому что акида, убеждение, это не просто теория. В частности, вера в предопределение. Это же не просто какие-то теоретические вопросы. А, вот, вера в предопределение, 4 этапа, 4 стадии, все. Я верю в предопределение. Нет, это не вопрос теоретический. Это иман, это вера. И она взращивается. Она взращивается постепенно, постепенно. Вот это вот вера в предопределение хорошего и плохого. То есть это должна быть чистая вера в предопределение, к которой не примешиваются какие-то посторонние примеси, не загрязненная вера в предопределение. А мало кто из людей верит в предопределение по-настоящему. Кто действительно знает, что то, что его постигло, это от Аллаха субхана ва тааля. Кто действительно проявляет терпение то не допускает какого-то возмущения, негодования в сердце. Почему это? Сколько можно? За что мне это? Кто проявляет довольство тем, что предопределяет Аллах Субхана ва Тааля, и проявляет довольство предопределением Аллаха Субхана ва Тааля. То есть это не просто теоретические вопросы. Вера в предопределение взращивается так, что в человеке, в его сердце эта вера такая сильная, что не проникает туда тасахут, то есть возмущение предопределенным Аллахом Субхана ва Тааля, или отчаяние в милости Аллаха Субхана ва Тааля, и отсутствие упования на Аллаха Субхана ва Тааля, довольство, отсутствие довольства тем, что предопределил Аллах Субхана ва Тааля, что дает Аллах Субхана ва Тааля из пропитания, из ризка. То есть эта вещь не зарабатывается за один день, а вы говорите 10 минут. Это непростое что-то. Поэтому удивительно, как эти люди могут пренебрегать этим важным вопросом. Пророк, алейхиссалату вассалам, скажите, прежде чем я скажу дальше. Пророк, алейхиссалату вассалам, в своем призыве, в этапах его призыва, он действовал просто так наобум, то есть это была просто такая случайность, так вот, ну так произошло и все. Или это был манхадж, то есть это была методология, ниспосланная Аллахом, который научил, по которой вел пророк, алейхиссалату вассалам, Всевышний Аллах. А? Манхадж или просто наобум? Манхадж. Это методология, это принципы, поэтому мы должны опираться на эти принципы. Пророк, алейхиссалату вассалам, вот теперь скажите, сколько лет он занимался только в основном чем? Объяснением людям таухида и акиды, укреплением этого в сердцах, установлением прочным этой вещи акиды в сердцах 13 лет, чтобы вот так установить прочно это таухид, это здание таухида и акиды у сподвижников. 13 лет. Мекканский период. Не как говорят заблудшие. Некоторые группы, с которыми приходится разговаривать. Те, кого называют халифатчики, да, те, которые первое, самое главное, у них самый главный принцип прежде таухида, это что это? Это хиляфа, это халифат, халифат, халифат. Когда им говоришь, пророк, алейхиссалату вассалам, 13 лет был в Мекке и так далее, они говорят, вот смотрите. Самое главное, говорят они, это государство. 13 лет пророк сам пытался, ничего не получалось, пока не понял, наконец, что самое главное, надо построить где-то государство, и тогда все будет нормально. И вот когда построили государство, вот тогда ислам распространился, и вошли толпы в ислам. Аллаху Акбар. Невежды, глупцы. Пророк, алейхиссалату вассалам, не знал, а вы знаете. Пророк, алейхиссалату вассалам, посланник Аллаха, который явлен как пример, с чего начинать, что главное, что устанавливается в первую очередь. Ничего нет случайного. И пророк, алейхиссалату вассалам, 13 лет посвятил только чему? Вот этому. Тавхиду, установлению акиды. Принципов акиды. Следующий вот из этого хадиса. 16. Что ихсан, он занимает еще более высокую ступень, чем иман. То есть религия, она у человека, у людей, она может быть что? Разных уровней. Разные уровни занимают люди в религии. Первый уровень это ислам. Первый уровень ислам. Когда человек, да, принимает ислам, входит в эту религию, когда у него в сердце есть тот минимум, необходимый для того, чтобы стать верующим, чтобы стать мусульманином, и что совершает внешние действия. Совершает, приносит свидетельствование, совершает намаз и так далее. Это первый уровень. У него в сердце есть вера, да, но это еще пока что не такая сильная вера. То есть это больше что пока внешние проявления религии с необходимым минимумом в сердце. Потом он поднимается на более высокую ступень. Человек есть. Более высокая ступень уже называется иман. Когда вот эти вот убеждения, вера в Аллаха, ангелов и так далее, когда это уже очень глубоко проникает в сердце, укрепляется, человек поднимается что на более высокую ступень, называемый иман, степень убежденности, а потом поднимается человек на еще более высокую ступень, это ихсан, когда уже поклонение такое, как будто он видит Аллаха Субхана ва Тааля, или что? Чуть меньше уровень ихсана, когда он поклоняется Аллаху, осознавая, что Аллах видит его. Итак, ихсан выше по уровню, а'ля манзилятан мин аль-иман, выше по уровню, чем ступень имана. Следующий вот из этого хадиса. Адаму таджарруи аль-футья бигайри ильм. Недопустимость осмеливаться давать фетву без знания. недопустимо осмеливаться, отваживаться на то, чтобы давать фетву без знания. Никогда не давай фетву без знания. Какой-то религиозный ответ на религиозный вопрос без знания. Откуда мы взяли этот вывод? Откуда этот вывод? Мальмасулю анха биалама минассаиль. Спрашиваемый знает об этом не больше спрашивающего. Посланник Аллаха не говорит о том, о чем не знает. Говорит, я не знаю. Следующий вот из этого хадиса. 18. Ученому не подобает гнушаться, говорить слова «я не знаю», «мне неизвестно», «я не ведаю», если он о чем-то не знает. Если чего-то не знает, ученому нельзя стесняться, нельзя гнушаться, нельзя себя считать выше того, чтобы сказать «я не знаю». И так не следует ученому гнушаться словами «я не знаю». «Я не знаю», когда он что-то не знает. Удивительно, слушаешь ответы шейха Аль-Альбани. Задают когда-то ему вопросы какие-то. Иногда он говорит «нет у меня об этом знания». Шейх Абдул-Мухсин Аббас, кто был на его уроках. Удивительно. Совершенно спокойный, скромный. «Ля адри». «Не знаю». «Ля ари». Между тем, некоторые из начинающих тальбалин, «как это я сейчас скажу, не знаю, я обязательно должен что-то сказать». Значит, сочту, что я не знаю, не будет ко мне уважения. Не должен гнушаться ученый словами «я не знаю», когда чего-то не знает. Следующий вывод из этого хадиса, 19. Ученый может отойти от слов о чем-то, что не приносит пользу обучающемуся, в сторону чего-то, что приносит ему пользу. То есть тебе человек задает какой-то вопрос, обучающийся у тебя, и ученый видит, что нет в этом пользы. Или талиб-уль-ильм видит, что в этом большой пользы нет для спрашивающего или для обучающегося. И уходит от разговора об этом к чему-то, что на самом деле для него полезно. Откуда мы взяли этот вывод? Спрашивает пришедший у пророка, алейхиссалату вассалям, когда судный час? Правильно, вопрос, когда судный час? И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, я не знаю, когда судный час, но сообщу тебе о другом. Сообщу тебе о том, что для тебя полезно, что принесет тебе пользу. Это ашратуса, то есть предвестники судного часа, признаки, предвещающие судный час. А то, когда судный час, в этом для тебя нет пользы. Итак, ученый, он может иногда отойти от разговора о чем-то, что не приносит пользу обучающемуся, в сторону разговора о том, что для него полезно. Запомните, это важный принцип. Иногда люди о чем-то спрашивают. Ты понимаешь, что эта вещь, на самом деле, она не нужная вещь особо, не полезная. Но ты от этой вещи переходишь к ответу о чем-то важном для этого человека. И можно воспользоваться, кстати, такими вещами, такими вопросами в призыве. Человек о чем-то спрашивает тебя, какой-то вещи, и ты постепенно что уводишь? Отводишь к чему-то, что для него важно на самом деле. Следующий вот из этого хадиса. Какой по счету? 20-й. Разъяснение того, что пророк, алейхиссалату вассалям, не знал аль-гайб, не знал сокровенного. На вопрос, когда судный час, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что он не знает. И в этом опровержение таким людям, как аль-Бусири и другие последователи суфизма, которые говорят, или из их слов можно заключить, что якобы пророк, алейхиссалату вассалям, знал сокровенное. В частности, Аль-Бусири в его оде, в его касиде, что сказано, он хвалит пророка, алейхиссалату вассалям, в своей оде Аль-Бусири, и что говорит? وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ И знание твоего, о пророк, знание того, что есть в хранимой скрижали, и что записала письменная трость. То есть это входит в твое знание, приписывает пророк, алейхиссалату вассалям, знание сокровенное. Хадис разъясняет нам, что пророк, алейхиссалату вассалям, не знает сокровенное. Знает только то, чему научил его Аллах, субхана ва тааля. Следующий вот из этого хадиса, 21. Опровержение сторонникам таких заблуждений, как вахдатуль вуджуд, единство мироздания и аль-хулюль. Аль-хулюль, то есть воплощение Творца в творении. Есть такие заблудшие группы, они на самом деле являются неверующими, да пасет Аллах Субхана ва Та'аля, убеждением которых является иттихад, или вахдатуль вуджуд, То есть, что все это мироздание на самом деле это нечто одно. Это проявление Творца. Поэтому говорят они монах, кельи, это Бог. И про себя говорят, я Бог. И так далее. Все Бог. Все Творец. Все воплощение Творца. Хорошо? Это убеждение. Вахдат-уль-вуджуд, единство бытия. И что? Хулулия. То есть воплощение Творца в творениях. В этом хадисе опровержение им. Где опровержение им? Где опровержение им? Да потому что на вопрос «Маль-Иман», что такое «Иман», пророк алейхиссалату вассалям говорит «Антукмина билляхи ва малаикати ва кутуби ва русули». Вера – это вера в Аллаха и в его ангелов, и в его писания, и в посланников. То есть пророк алейхиссалату вассалям указывает на то, что вера в Аллаха – это одно, вера в ангелов – это другое. Что вера в Аллаха – это одно, а вера во что-то из его творений, как ангелы или посланники, что это другое. Что Аллах и творение – это не одно и то же. Ясно или нет? Если бы Аллах и творение – это было бы одно и то же, если бы это было так, как говорят они, что всякое творение – воплощение Творца – просто есть разные уровни, хорошо, воплощение, как они говорят, спасет Аллах Субхану ва Тааля от их страшных заблуждений. Если бы Творец и Творение было нечто одно, хорошо, если бы было бы то, что называется иттихад и хулюль, воплощение и единство бытия, спасет Аллах Субхану ва Тааля, если бы Аллах воплощался в творение, превыше Аллах намного, чем то, что они говорят, то тогда бы не было нужды говорить пророку алейхиссалату вассалям, вера заключается в том, что ты должен верить в Аллаха и в его ангелов, в его посланников. Зачем тогда говорить, если это все одно? Понятно или нет? Опровержение кому стало быть? Иттихадия и хулулия. Последователям убеждений вахдат-уль-вуджуд, единство бытия и воплощение Творца в творение хулулия. Следующий вывод из этого хадиса. Какой по счету? 22-й. Разъяснение того, что ангелы могут принимать облик мужчин. Облик людей, облик мужчин. Потому что Джибри, алейхиссалям, явился в облике вот этого человека с ослепительно черными волосами, с ослепительно, в ослепительно белой одежде. Но теперь вопрос. Джибриль вел себя так, как будто бы он бедуин. То есть в его поведении было нечто от поведения бедуинов, как мы с вами сказали, да? Ну, какое-то такое, что какой-то недостаток почтительности, да, при поведении. Но в то же время и он же продемонстрировал и уважение тоже, потому как он сел к пророку алейхиссалату вассалям, как произнес колени к коленям. Здесь мы берем отсюда, опять же, нормы поведения талиба аль-илм. То есть одновременно и то, и это. Хорошо? Нормы поведения талиба аль-илм в том, как нужно слушать ученых, как нужно садиться возле ученого, да, в какой позе почтения там и так далее. Как бы то ни было, Джибри алейхиссалям, он явился как некий чужестранец или как некий бедуин. Верно? Как человек. И отсюда вопрос, можно ли отсюда извлечь вывод, далиль, на дозволенность такой вещи, как тамсиль. Тамсиль, то есть играть роль, инсценировать, инсценировки какие-то, играть какую-то роль, там, не знаю, актерство в кинофильме или там играть, или еще где-то, в театре, в театральной постановке какие-то делать, играть какие-то роли, тамсиль. Есть и здесь указание, довод на дозволенность этого. Потому что есть некоторые, которые опираются на подобного рода хадисы, говорят, здесь доказательство на дозволенность тамсиля. То есть, играть вот так вот роль какую-то, изображать какую-то роль. Есть доказательство на дозволенность там, сценировок, сценок, театральных постановок, кинофильмов там, и так далее, где люди играют роли какие-то. Есть здесь доказательство на это? Джибриль пришел, да, как будто бы он же не явился как ангел в своем истинном виде, он явился как человек, и вел себя так, что люди не могли понять. Верно? Есть доказательства на дозволенность тамсиля? Нет, нет доказательства. Почему? Внимательно подумайте об ответе вы прежде, чем я скажу этот ответ. Почему? Кто-то знает? Кто-то знает, почему здесь нет доказательств? Кто-то знает, почему здесь нет доказательства? Да потому что ангелы – это другой мир, это другие творения. В отношении них действуют другие законы, другие установления. То есть в некоторых ахкамах, в некоторых хукмах, в некоторых законах, установлениях, законоположениях ангелы что? Отличаются от людей. Вспомните историю в хадисе, рассказанную пророком алейхиссалату вассалям, про трех людей из Бену-Исраиль. Про трех людей. Один был плешивый, другой был прокаженный, третий был слепой. И как Аллах субхана ва тааля даровал лысому, плешивому, даровал ему красивые волосы, прокаженному хорошую кожу, слепому возвратил его зрение, дал им богатство, даровал им имущество, а потом пришел, что человек сказал: я бедняк, я не могу вернуться домой, дай мне одну верблюдицу, или дай мне что-то, или дай мне одну овцу, да, дай мне одну корову, дай мне одну овцу. Что сказал пришедший? Я бедный, я путник, я не могу добраться, помоги мне. А на самом деле это был кто? Это был ангел, которого послал Аллах субхану тааля для испытания. Вспомнили эту историю? Да. И тоже некоторые берут и говорят: ну вот доказательство, что значит можно играть вот так вот роль, изображать кого-то из себя. Нет, мы опять говорим, это ангел, и это нечто присущее только ангелам. Потому что их хукмы, законы, которые действуют в отношении них, установлены Аллахом, они отличаются от тех хукмов, которые установлены в отношении нас. Мы будем с вами изучать этот хадис, иншаллаху тааля. Хадис Джибриля, алейхиссалам, хадис о Исра, о перенесении пророка, алейхиссалату вассалам, из Мекки в Бейтуль-Макдис и вознесении потом его на небеса. Джибриль, алейхиссалам, пришел к пророку, алейхиссалату вассалам, с тазом. Таз – сосуд из золота. Золотой сосуд. И потом разверз, да, раскрыл грудь пророка, алейхиссалату вассалам, омыл его сердце, да, этой вот водой, которая в этом тазу, золотом тазу. Можно ли взять из этого хадиса вывод, что можно, значит, пользоваться, допустимо пользоваться посудой из золота? Джибриль же пришел с золотой посудой, пользовался золотой посудой, когда омывал сердце пророка, алейхиссалату вассалям. Можно взять вывод о дозволенности пользования золотой посудой? Нет. Нет. Нам запрещено пользоваться золотой посудой, верно? Поэтому мы не можем взять такой вывод. То есть, значит, заключаем и говорим, если у нас в шариатских текстах есть запрет на что-то, то сообщение о том, что ангел делает это, ангелы делают подобное, не отменяет запрет. Потому что у ангелов свои хукмы, у нас свои хукмы. И здесь то же самое. Мы не можем сделать вывод о дозволенности тамсиля, инсценировок и изображений. Почему? Потому что нам запрещена ложь. Нам запрещено обманывать. И говорить: я такой-то, изображать из себя кого-то. Нам это запрещено. Кязиб, ложь нам запрещена. И хукмы, установления, которые даны нам, они должны оставаться такими, как они есть. Ну, это наподобие того, что Аллах субхана ва тааля клянется в Коране разными вещами. Клянется тин зейтун, смоковницей и маслиной, синжиром, да и маслиной. Аллах субхана ва тааля клянется горой Тур. Аллах субхана ва тааля клянется разными вещами, верно, в Коране. Можно ли отсюда взять вывод, что значит можно клясться кем-то, кроме Аллаха субхана ва тааля? Нет. Аллах субхана ва тааля может клясться кем он хочет. Но нам запрещено клясться кем-то, кроме Аллаха субхана ва тааля. Еще пример. Джибриль, алейхиссалам, приносил откровение к пророку, алейхиссалату вассалам. Как это происходило? Сказано, мисту сарсатиль джарас. Был, вот пророк, алейхиссалату вассалам, слышал, как некий, что-то, нечто подобное звону колокольчика. Откровение так приходило, как некое, что, как звон колокольчика. Что касается нас, то нам запрещены колокольчики. Нам запрещено пользоваться колокольчиками, правильно? И никто не может сказать: а раз Джибриль приходил с откровением от Аллаха субхану тааля в таком виде, что это был вот такой звон колокольчика, значит, можно пользоваться колокольчиком. Нет. Потому что то, что делают ангелы, то, что можно ангела, это, мы говорим, касается их. Аллах разрешил им некоторые хукмы, некоторые вещи, которые запрещены нам. И поэтому мы не имеем права делать то, что делают ангелы, если нам это запрещено, говоря, что вот есть довод якобы в их действии. В то же время, когда ангелы делают что-то, на что нет запрета. И тем более, если есть указание в шариатских текстах на то, что это хорошо, что это благо, вот тогда да, тогда мы это присовокупляем как довод, то, что ангелы это делают. Например, ангелы делают тасбих, они восславляют Аллах субхана ва тааля, и восхваляют Аллах Субхану ва Тааля, делают тасбих и хамд. Мы в этом уподобляемся ангелам? Следует нам уподобляться ангелам? Да. Почему? Потому что нам приказано делать тасбих и восхвалять Аллах Субхану ва Тааля. Ваим мин шейн илля юсаббиху бихамди. Нет ни одной вещи, которая не восхваляла бы, не восславляла бы Аллаха, восхваляя его, которая бы не восславляла, восхваляя. Если ты возьмешь вот это вот, возьмешь то, что ангелы, они восславляют Аллах Субхану Тааля, делают тасбих, да? И то, что всякая вещь делает тасбих, возьмешь это в качестве довода и будешь много поминать Аллах Субхану Тааля, много делать тасбих. Есть проблема? Нет проблемы. Почему? Потому что это не запрещено нам. Более того, на это, что есть указание, что нам это следует делать. И мы уподобляемся в этом ангелу. Или пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Аля тасуфуна кама тасуфуль малайкату инда раббиха». Почему бы вам не выстраиваться в ряды, не выстраиваться в ряды в намазе, как это делают ангелы перед своим Господом? Ангелы вот так встают рядами, плотными, ровными. Почему бы вам не делать так, говорит пророк, алейхиссалату вассалям? В этих вещах мы уподобляемся ангелам, потому что это одобрено нашей религией, потому что нет запрета для нас в этом. То есть, значит, есть некоторые хукмы в нашем шариате, которые совпадают с тем, что делают ангелы. И мы в этом что можем уподобляться ангелам. То есть есть некоторые доводы, которые указывают на то, что ангелы это делают, и нам следует уподобляться им, это благо. Но если запрещено что-то, ангелы это делают, то ты не можешь это делать. И ты не можешь ссылаться как на довод на то, что ангелы это делают. Почему? Потому что это будет относиться к категории «Иттиба аль-мутешабихат». Следование за мутешабихат, за двусмысленными неоднозначными доводами. У тебя есть однозначный довод, что нельзя пользоваться золотой посудой. У тебя есть однозначный довод о запрещенности лжи, что нельзя лгать, верно? У тебя есть однозначный довод, что мы еще упомянули с вами? Колокольчик упомянули с вами и так далее, да? У тебя есть доводы ясные? Бери ясно, бери мухкамат. А сказать, а раз ангелы делают, значит, мы тоже это будем делать, это будет следование за мутешабихат, за неоднозначными доводами. А это делает кто? Люди, у которых в сердцах зейх, у которых в сердцах отклонение и кривизна. Хорошо, теперь эти люди, которые отстаивают все-таки дозволенность всяких постановок театральных и актерства вот этого, они говорят, а Ибрагим, алейхиссалам, разве он не сказал, говорят они, когда взошла звезда, «Газа Рабби, это мой Господь», а потом, когда она закатилась, он сказал, «Не люблю закатывающихся». Потом, когда поднялся месяц, увидел он месяц, сказал, «Это мой Господь». Потом, когда он исчез, попросил Аллаха Субхану ва Тааля наставления на прямой путь и так далее. Когда взошло солнце, сказал, «Это мой Господь, это больше». Разве Ибрагим алейхиссалам не сделал это? Ведь это с его стороны тоже было вот что-то вроде того, как изображение, говорят они, да? Какой-то роли, потому что Ибрагим алейхиссалам говорил вот так вот. Ответ на это. Аргумент их понятен? Ответ. Какой ответ? В ответ мы скажем. Ибрагим алейхиссалам, когда говорил эти слова, «Это мой Господь, это мой Господь, это мой Господь», Ибрагим алейхиссалам поклонялся им? Ибрагим алейхиссалам поклонился солнцу? Или поклонился луне? Или поклонился звезде? Нет. Ибрагим алейхиссалам это говорил для чего? Чтобы разъяснить этому заблудшему народу. Чтобы приблизить к их пониманию, что несостоятельность тех убеждений, которых они придерживаются, чтобы опровергнуть их. То есть, как бы он говорит, это Господь, которому вы поклоняетесь, которому я должен поклоняться, это мой Господь, которому я должен поклоняться, по вашим словам, это мой Господь. То есть, он это делает для чего? Для того, чтобы приблизить к их рассудкам понимание несостоятельности их убеждений. То есть, он как бы говорит им, вот если это Господь, как же, оно же исчезло, а Аллах, мой Господь, его не может постигнуть это. Его не может постигнуть исчезновение, его не может постигнуть какой-то тлен. Это во-первых. Это мы даем опровержение по поводу их аргумента, основанного на истории об Ибрагиме. Второе. Мы скажем им. Здесь есть нечто еще более главное. Ибрагим сам, алейхиссалам, он вот то, что он сделал, посчитал это прегрешением или богоугодным поступком. Он посчитал это, сам расценил это, Ибрагим алейхиссалам, то, что он сделал, как прегрешение или как богоугодный поступок. Как хатия или как таа? А? Как хатия, как прегрешение. Он сам расценил это как прегрешение. И на это указывает хадис. Какой хадис? Хадис о шафа. Хадис о заступничестве в судный день. Когда Ибрахим, алейхиссалам, будет говорить навси, я сам, я переживаю за себя. И когда будут просить его заступиться по ходатайству перед Аллахом, субхану ва-та'аля, что скажет? Кезабту саляса кезабат. Я солгал трижды, я допустил три неправды. То есть он посчитает это как прегрешение, из-за которого он не может выступить в качестве ходатая, в качестве шафия перед Аллахом, субхану ва-та'аля. Хотя все вот эти вещи, они были ради Аллаха, субхану ва-та'аля. И целью было что? Благо, на самом деле. То есть, и на самом деле, вообще это и не было ложью даже, в буквальном смысле этого слова. Это было ложью в настоящем смысле слова ложь? Нет. Это были вещи, то, что называется таурия, да, то есть некие иносказания. Это Господь, да, иносказания. Или когда он сказал про свою жену, про нее сказал, что она его сестра. Сказал, на земле нет верующих, кроме тебя и меня, поэтому ты моя сестра в религии, поэтому скажем этому царю, этому тирану, который хочет убить Ибрахима, алейхиссалам, чтобы спастись, скажем, что ты моя сестра. Но имея в виду сестра в религии, а не сестра по крови. Ясно или нет? То есть тоже, собственно говоря, не ложь. Или когда он сказал «Инни саким», «Я себя плохо чувствую», когда все ушли на празднество его народ, а он остался, чтобы разбить их идолов. Они подумали, что он болен, действительно, у него какой-то физический недуг. Он себя чувствовал плохо. То есть на самом деле это не было ложью, это было что? Некое иносказание. И цель была какая? Благая. Или это было нечто очень важное для религии, какая-то очень большая религиозная польза. Или отведение какого-то большого вреда, какого-то большого зла. Но, несмотря на все это, Ибрахим алейхиссалам посчитал это хатия, посчитал это прегрешением и скажет в судный день, поэтому я допустил эти прегрешения, эти неправды, и зову Иля Муса. Идите к Мусе, попросите его, чтобы он выступил в качестве шафи, в качестве ходатая. Вот это вот ответ тем, которые говорят, что Ибрахим алейхиссалам, из его истории можно взять довод на допустимость вот этих вот что инсценировок и игры ролей. Как мы опровергли их? Внимательно. Мы сказали, что Ибрахим алейхиссалам не играл никакую роль. Он не поклонялся солнцу, не поклонялся месяцу, как делают эти сегодня. Снимают какой-то фильм, изображают у себя мушриков, кланяются идолам. Или крестится, или еще что-то делает. Ибрахим алейхиссалам что, поклонился солнцу или поклонился луне? Нет, он задал им вопрос, сказав, это мой Господь. И как же он может быть Господь, если он закатился и исчез? Аллах не исчезает. Господь не может истинно, Господь исчезнуть. Это было разъяснение им, что их заблуждение. Во-первых, во-вторых, сам Ибрахим алейхиссалам посчитал это что? Посчитал это прегрешением, хотя это несло в себе что? Благие цели. И, собственно, не было истинной ложью. Уяснили? Уяснили. Альхамдулилля. Вопрос, есть ли в этом хадисе указание на недопустимость строить высокие здания и небоскребы? Нет. Потому что в хадисе не говорит про Пророк, алейхиссалату вассалям, будет строить высокие здания и не порицает то, что строятся высокие здания. Само по себе это непорицаемо. А что порицается в хадисе? Тафауль фильбуньян. То есть соревнование в строительстве высоких зданий, когда люди хотят превзойти друг друга. Такасур, то есть желание приумножить для себя мирских благ, соревнуясь с другими людьми, кичась перед другими. Вот это порицается здесь. Это вот мазмум. Хотя, внимательно, теперь еще одна важная вещь. Прямо сегодня у нас урок состоит из таких важных вот правил и принципов. Внимательно. В основе своей, из сообщений об ашрату саа, сообщений о признаках судного дня, не берутся аляхкам, не берутся хукмы. Дозволено это или это харам. Еще раз, аль-асаль, то есть основа и правило, что аляхкам ля тухаз мин ашрати саа. Хукмы не берутся из сообщений о признаках судного часа. Почему? Потому что это просто сообщение. Если только в самом тексте, сообщающем о том или ином признаке судного часа, не указано на то, что это хорошо или на то, что это плохо. Если указано, что это хорошо, значит мы берем хуком, что это желательно там или нечто похвальное. Да, если указано то, что это плохо, значит, мы говорим, что это порицаем. То есть берем хукм. А так, в своей основе, из текстов об ашрату саа, из текстов о признаках судного часа, не берутся хукмы, не берется, что это порицаемо, или это, наоборот, что похвально. Только если в тексте есть указание на это. Ясно или нет? Потому что это всего лишь сообщение о том, что будет. Если пророк, алейхиссалату вассалям, например, сообщает о том, что будет много инструментов для письма. Вы посмотрите, как сейчас много, да, ручек. Раньше человеку, чтобы получить что-то, чем можно писать, это было целое дело. Заиметь такое перо специальное, оно ценилось, найти чернила, написать. А сейчас в одном доме что? 30-40 ручек, и все пишут разные предметы, да, для записывания. Это само по себе, что мы можем сказать, что это хорошо или плохо? Нет, это просто сообщение, что так будет. Понятно или нет? То есть сами по себе признаки судного часа – это просто сообщение о том, что будет, и отсюда не берутся хукмы. И мы не можем взять отсюда хукм суждение о том, дозволено это или не дозволено. Ясно? Если только нет указаний. Следующий вот из этого хадиса. Какой по счету? 23-й. Подтверждение в отношении Аллаха Субхану Таля такого атрибута, как аль-ильм, знание. Следующий вывод. Величие и важность этого хадиса, что этот хадис является основой в изучении познания религии. То, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, это Джибриль, который пришел, чтобы научить вас вашей религии. Аль-мукум динак. Следующий вывод из этого хадиса. Фихи макан алей-наби алейхиссалату вассалям мин джавами аль-калим. Хадис указывает на обладание пророком, алейхиссалату вассалям, такой вещи, как джавами аль-калим. То есть краткие, но емкие по смыслу, обширные по смыслу слова. Посмотрите, в одном хадисе вся религия. Возьмите только возьмите часть этого хадиса. Пророк Сусам говорит, свидетельствовать ты должен ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Теперь смысл этого. Чтобы разъяснить смысл этих слов, понадобится не один час и не один урок. Целая серия уроков. Может, целые что циклы, книги целые написаны, разъяснение вот этих вот слов. Антешхада Алля Илля Илляллах. Разъяснение того, что такое таухид. Разъяснение того, что такое ширк. Что противоречит таухиду. Какие есть виды ширка, которые противоречат таухиду. Важность таухида. Плоды таухида. Что это первостепенная обязанность таухид. И так далее, и так далее. То есть, сколько можно разъяснить. Сколько можно сказать про это. А это всего лишь одно предложение. Или то, что Мухаммад посланник Аллаха. Сколько оттуда вытекает из этого свидетельствования, что это посланник Аллаха Субхану Тааля, что мы обязаны, значит, в отношении пророка, алейхиссалату вассалям, какие, значит, у него права, как нужно следовать за пророком, алейхиссалату вассалям, как нужно поклоняться в соответствии с сунной пророка, алейхиссалату вассалям. Все это из одного предложения, да, если будешь разъяснять подробно. Вот это называется джавами аль-калим. То есть слова краткие, но емкие по смыслу, так что из одного слова можно извлечь столько выводов, что для этого, на это можно потратить не один урок. Хорошо? Или «Ван тукима ссаля». «Тукима ссаля». Выставить должным образом намаз. Что туда входит? Туда входят все хукмы, все установления, касающиеся намаза. Это из толпы намаза. Это шуруты, условия для намаза. Это ваджибаты, обязательные предписания. Это мустахаббат, желательные вещи. Это те вещи, которые нарушают намаз, те вещи, которые нарушают вуду, все вопросы, связанные с тагара, с очищением. Конца края нет. Сколько? Это все в одном слове. Тукима ссаля. Как нужно, подобающим образом, выстаивать намаз. То это вот что? Краткие, емкие слова. Пророку, алейхиссалату вассалям, так дано. Краткие слова подарены, в которых огромный смысл. Поэтому и сказано, пришел Джибриль, чтобы научить вас вашей религии. В коротком хадисе вся религия. Следующий вот из этого хадиса. Какой по счету? 26. Установлено в шариате такой вещи, как ношение белой одежды. Желательность ношения белой одежды. Установленность и желательность. Откуда взяли мы этот вывод? Откуда этот вывод? Джибриль, алейхиссалам, явился в белой одежде. Хорошо. Кто-то из вас сейчас может возразить и сказать. Вы же сами только что нам говорили, что ангелы... У них свои хукмы, свои установления для них, а люди для них свои установления. Почему же мы тогда берем отсюда такой вывод о установленности в шариате, желательности ношения белой одежды? Откуда вы это взяли? Мы говорим, во-первых, есть шариатские тексты, хадисы, которые подтверждают это, желательность ношения белой одежды. То есть мы не только отсюда это взяли, этот вывод. Во-вторых, даже если бы не было текстов, которые подтверждают это, но нет и текстов, которые отрицают это. И текстов, которые отрицают это, тоже нет. Понятно? Поэтому можно взять вывод отсюда об установленности этого. Раз Джибриль, алейхиссалям, так явился, явился для обучения религии. А тамсиль, играть роли, всякие инсценировки, лгать словами, лгать действиями, изображая из себя кого-то. В отношении этого есть у нас четкие ясные тексты шариата, которые нам запрещают это. Шариат наш отрицает это. Верно? И по поводу, поэтому мы говорим этого, то же самое, что сказали по поводу золотого таза, с которым появился Джибриль. Следующий вот из этого хадиса. 27. Я спрашиваю вас номера для того, чтобы вы были внимательны, чтобы вы не отвлекались. Следующий вот из этого хадиса «Хирсу салафи аля-ль-ильм» – то стремление, которое было у предшественников к знанию. Откуда мы взяли этот вывод? Яхья ибн Ямар и его товарищ, они устремляются туда, в Мекку, чтобы найти там кого-то из подвижников, чтобы задать вопрос. Жаждут этого, встречают сподвижника проклятого Ислам Умар ибн Хаттаба. То есть салаф, у них было такое стремление к знанию. Следующий вывод из этого хадиса «Машруиту ифша ис салам» Установленность в шариате такой вещи, как распространять салам, побольше говорить саламу алейкум. Откуда мы взяли этот вывод? Потому что есть некоторые риваяты, в которых есть приветствие. То есть поприветствовал. Уже не просто вошел, а поприветствовал, дал салам. Следующий вот из этого хадиса. Дозволенность спрашивать ученого о чем-то, задавать ему какой-то вопрос, не для того, чтобы научиться самому, не для того, чтобы спрашивающий сам узнал, а для того, чтобы получили пользу присутствующие. Следующий вот из этого хадиса. Что религия, она строится на откровении, на вахи, а не строится на мнениях и на предпочтениях людей. Я думаю, или мне это больше нравится, мне по вкусу. И поэтому мы задаем вопрос кому? Кому мы обращаемся с вопросами? С вопросами обращаемся... Ахлюль-Ильм к людям знания о чем? Людям знания о чем? Знания о сунне. Людям знания о вахи, об откровении. То есть к тем, которые знают сунну, к тем, которые знают вахи, мы обращаемся. Понятно или нет? Потому что религия, она не строится на мнениях. Мы делаем вывод из этого хадиса. Все строится на доводах, все строится на откровениях. И поэтому, когда обращаемся с вопросом, к кому обращаемся? К тому, кто знает мазхаб. Или тому, кто знает какое-то там течение, его взгляды. Нет, обращаемся к тому, кто знает сунну. К тому, кто знает вахи. Следующий вот из этого хадиса. В хадисе указание на то, что хороший вопрос именуется знанием. Именуется обучением. Это Джибриль, который пришел, чтобы научить вас вашей религии. Следующий вот из этого хадиса. В некоторых версиях, из них можно подчеркнуть, что пророк, алейхиссалату вассалям, находился на некой возвышенности. То есть, как некое вот такой пьедестал, какое-то ложе, потому что сказано в некоторых версиях, что пророк, алейхиссалату вассалям, кан наби, алейхиссалату вассалям, баризан йаума линнас. То есть, находился вот так вот перед людьми, то есть, на каком-то видном месте, возвышенном месте. Поэтому отсюда можно сделать вывод. Здесь в этой версии не указано, но это в других версиях. Можно сделать вывод «Иттихаз аль-макан аль-муртафи» «Ли тахдис аль-ильм». То есть брать какое-то возвышенное место, садиться на него тому, кто дает какое-то знание. То есть шейх, тот, кто дает какое-то знание, рассказывает хадисы, садится на какую-то возвышенность. Следующий вот из этого хадиса. В этом хадисе указание на норму благопристойности со стороны группы людей в отношении алима. Что они его окружают. Хорошо, с двух сторон. Справа, слева. А не встают вот так вот против него. Идет алим и встать у него перед лицом. Как один встал справа, другой слева. Не так, что встали у него перед лицом. Нет, лицо они его оставили. Хорошо, то есть не встали перед его лицом, встали по бокам. То есть это адаб со стороны группы людей в отношении алима, как нужно себя вести в отношении уляма. Следующий вывод из этого хадиса. Это важный вывод. Не каждый, кто получает знания, наставляется и получает содействие и успех от Аллаха Субханаху Та'аля. Особенно, если получает знания для споров, для какого-то упорствования, для каких-то придирок, или ищет какое-то знание, в котором нет пользы. Понятно или нет? Не каждый, кто изучает знания, получает знания, удостаивается содействия от Аллаха и успеха от Аллаха. Особенно если намерения его каковы, что он получает знания не для того, чтобы узнать, получить понимание нужное в религии, а для того, чтобы поспорить или для того, чтобы придраться, для того, чтобы углубиться во что-то ненужное. Понятно? Откуда мы взяли с вами этот вывод? Сказано, Яхья ибн Ямар рассказывает его товарищ, что там в Басре есть люди. Какие-то люди читают Коран, изучают, знания получают. Якрауна Коран, Якафаруна Филяим, сказано, Якафаруна, пытаются причислить себя к знатокам религии, выдают себя за знатоков религии, но нет для них от Аллаха Субхану Тара Тауфика. Нет содействия, нет помощи. Почему? Да потому что они не получают знания как нужно. Как сказал Али ибн Аби Талиб. Он сказал Кумейль ибн Зияду. Он сказал «Сэль тафаккухан, валя тэсэль тааннутан». Запомните этот принцип. «Сэль тафаккухан». Спрашивай, задавай вопросы для того, чтобы обрести понимание, а не для того, чтобы придираться, проявлять упрямство. Потому что некоторые задают тебе вопрос, для чего? Поймать на чем-то, чтобы проявить какое-то упрямство, какое-то упорство, придраться к чему-то, зацепиться за что-то. Так вот, спрашивай тафаккухан для получения знаний, а не тааннута, не для того, чтобы придраться и проявить какое-то упрямство. Потому что люди задают вопросы иногда, и ты видишь, что в этих вопросах есть просто что желание придраться или схватиться за что-то, в чем нет пользы, углубиться во что-то, в чем нет пользы, или поспорить, или поупрямствовать. Как Сабих. Человек по имени Сабих начал рассуждать, задавать вопросы, задаваться вопросами ненужными, рассуждать о зарияте зарва, рассуждать об этом, давать там какие-то толкования, задавать такие вопросы ненужные, то есть задавать вопросы, в которых есть тааннут. Тааннут, то есть вот такая что? Придирчивость, изощренность, ненужность, упрямство, упорство, копание ненужное, стал задаваться вот такими вопросами. И это дошло до Умара ибн Хаттаба, ради Аллаху Таля. И он сказал, «Итуни беги, доставьте его ко мне». И привезли Сабиха к Умару из Ирака. Из Ирака. Опять из Ирака. И он сказал ему, «Мананта, ты кто?» Ответ его, смотрите, тоже не дает простой ответ. И в ответе есть таннут. Вот это вот непростота, это усложнение, какое-то упрямство, какое-то упорство. То, что называется выпендреж, да? Умар говорит, Мананта, кто ты? Ана Абдуллахи Сабих. Я раб Аллаха Сабих. Умар ему говорит, Ана Абдуллахи Умар. Я раб Аллаха Умар. И потом приказывает принести пальмовые ветви. Арадину нахай. И начинает бить. И начинают бить его, ничего уже не спрашивая. Бьют его, бьют так, что уже кровь начинает течь из его тела. Отпускают, отводят его. На следующий день опять приводят. И опять такое же наказание. И опять бьют, пока не идет кровь. И на третий день его приводят. Вот так поступал Салев, так поступал Омар, сподвижники, вот с этими упорствующими, упрямствующими, выпендривающимися и копающимися. Сахлюльбида. Потому что они открывают дверь ко злу. Потому что зло и вред огромный от них. И вот на третий день, когда его привели опять, он сказал, я амир аль-мукминин, я амир аль-мукминин. О, повелитель правоверных. Ин кунта катили, фа ахсини китлати. Ва ин кунта турид хидаяти, фа каз захаба анни маач. О, повелитель правоверных, если ты хочешь меня убить, то убей меня должным образом. Как подобает, то есть хорошим убиением, как в хадисе, да, сказано. Не мучай я, убей меня так. Если же ты, цель твоя, наставить меня, то знай, что все, ушло из меня то, что во мне было. То, что я в себе там находил, какие-то вот эти вещи от шейтана, все это уже ушло, все. И это воспитание ему хватило на всю жизнь. И после смерти Умара, когда ему сказали, все, умер уже, Ибн Хаттаб, можешь опять вернуться к тому, чем ты занимался раньше, он сказал нет. С этого воспитания ему хватило. Следующий вот из этого хадиса, 35. Строгость, которая была у сподвижников в отношении бидатов, в отношении последователей бидатов, порицание с подвижниками бидатов, бойкотирование ими ахлюль-бида, порывание с ахлюль-бида, отречение от последователей ереси. Следующий вот из этого хадиса. Разъяснение того, что еретик аль-мубтади, если у него такие страшные заблуждения, особенно Аллах субханта не принимает от него деяния, пока он не оставит вот эту свою ересь. Потому что говорит Ибн Умар, что этим людям? «Ля якбалю ла минум сарфам валя адля». Аллах не примет от них ни обязательные, ни дополнительные деяния. Потому что их бидаты дошли до уровня куфра уже, до уровня неверия. Отрицание этого столпа предопределения, столпа веры в виде кадра, в виде предопределения. Следующий вот из этого хадиса. «Анна л-имана биль-кадри рукну мин аркани л-иман». Вера в предопределение один из столпов имана, столпов веры. Следующий вот из этого хадиса. Кто слышит о чем-то, слышит что-то из заблуждений, из следований за страстями, из каких-то странных вещей и сомневается в этих вещах, он должен непременно обратиться, устремиться к уляма, к людям знания. Слышишь что-то необычное, что-то странное, из-за чего сомневаешься, что это такое? Что-то из заблуждений, что-то из страстей. Что должен сделать? Незамедлительно обратись к лекарям сердец, к уляма. И там ты найдешь шифа, там ты найдешь исцеление, там найдешь ты лекарство. И поэтому пророк, алейхиссалатусалям, сказал людям, которые дали фетву неправильную, по этой причине умер человек, сказал: «Аля саалю излям яляму». Но почему бы им было не спросить, если они не знали? «Фаиннама шифау льиесть суаль». Ибо поистине исцелением для незнания, для невежества является вопрос. Не знаешь — спроси. «Аля саалю излям яляму». «Фаиннама шифау льиесть суаль». Следующий вот из этого хадиса. Талиб аль-ильм, когда ему задают вопрос, ему следует упомянуть далиль, как это сделал довод, как это сделал Ибн Умар. И упомянуть этот довод лучше целиком, от начала до конца. Потому что Ибн Умар, ему задали вопрос про что? Про предопределение, про людей, которые отрицают предопределение. Ибн Умар не ответил, не сказал. Пророк, алейхиссалату вассалям, однажды ему задали вопрос, и среди вещей, которые он упомянул, относящихся к иману, было «аль-иману биль-кадр». Вера в предопределение. Не ответил так Ибн Умар. А как ответил? Привел весь хадис. От начала до конца, с предыстории, как пророк, алейхиссалям, сидел со сподвижником, как явился человек, какой был этот человек, какие вопросы он задал, что ответил пророк, алейхиссалям, что было потом, весь хадис, от начала до конца. Вот так задают тебе вопрос. Если есть возможность упомянуть довод, целиком упомяни его, а не только то место, в котором есть что? Довод на вопрос сам. В этом польза большая. Почему? Потому что таким образом распространяется сунна. Люди слышат хадисы, слышат их целиком. Раз. Во-вторых, запоминаются вещи, которые были уже заучены, они повторяются, укрепляются в твоей памяти. То есть ты целиком упоминаешь довод, да? И повторяешь таким образом то, что заучил. И люди запоминают. Дальше. Когда весь хадис слышат люди, весь довод, они берут знания. Разносторонние, то есть много выводов берут оттуда. Не один только, который ты упомянешь, да? А что? Берут много выводов из этого хадиса. И они получат пользу, помимо той, которой хотят, еще и дополнительную какую-то пользу, еще дополнительные выводы. Смотрите, как это полезно. Ясно? Хорошо, тогда вам вопрос. А зачем упоминать вещи побочные? То есть вот эти косвенные обстоятельства этой истории. То есть не сказано в хадисе просто здесь, «Аль-Иман это то-то, то-то», там, спросил Джибриль, а пророк сам ответил. Джибриль спросил, пророк ответил. А вся эта история упоминается, как Яхья ибн Ямар, что они возникли в Басре такие люди, что они отправились в хадж, в умру со своим товарищем, что они хотели встретить сподвижников, встретили Ибн Умара, и как они его встретили, как они по бокам встали, что они ему сказали, как ответил Ибн Умар. И сам Ибн Умар как отвечает. Сначала отрекается от этих людей, которые не верят в предопределение, да? Потом приводит довод. В доводе, опять же, как Проксусом сидел, как к нему явился человек, в какой одежде он был, как он сел. То есть вещи, Это называется муля-басад. Муля-басад аль-кисса. То есть вещи, которые, что, как бы здесь, что побочные вещи, относящиеся к этой истории. Зачем это все упоминается? Как вы думаете? Нет, польза там есть, я понимаю. Но зачем рау, зачем передатчики это упоминают все? Все тонкости, все мелочи какие-то, нюансы какие-то. Правильно. Из-за того, что вы сказали, потому что много полезных выводов, но еще для чего? Почему сразу не входят, они не переходят к теме основной, а упоминают вот эти вот что? Предварительные всякие вещи. Для чего? Для того, чтобы разъяснить точность передачи. То есть передатчики как бы говорят, что если мы запомнили вот эти вот нюансы, вещи, не имеющие прямого отношения к этой истории, если мы нюансы запомнили и точно передали, то тем более основную суть этого хадиса мы передаем правильно. То есть это доказательство чего? Точности передачи. Понятно или нет? Раз второстепенные вещи так заучены и запомнены и переданы, значит, что основная тема тем более. Запомнили это? Мы будем возвращаться, иншаллах, с вами к этому вопросу еще. Следующий вывод из этого хадиса. Возможно, 40-й. Может быть, больше у кого-то. Необходимость уделять внимание изучению признаков судного часа, ашрат-ус-са. Потому что многие люди, они не обращают внимания на ашрат-ус-са, не интересуются этим вопросом, не придают ему значения, не считают, что это что-то вообще важное. А мы говорим «важно». Важно уделять внимание ашрат-ус-са, потому что пророк, алейхиссалям, не упомянул эти вещи просто так. Зазря, лишь бы упомянуть. Он сказал это, упомянул это из-за какой-то важной пользы. Из этого люди могут извлечь пользу. Следующий вот из этого хадиса, заблуждение кадаритов, разъясняется здесь. Вопрос, почему кадариты называются кадаритами? Кадар – это предопределение. Кадариты – это те, которые отрицают предопределение или какой-то из этапов предопределения. Почему что они называются кадариты? Потому что их заблуждение связано с вопросом кадара, с вопросом предопределения, поэтому их называют кадария. Это первое объяснение. А второе объяснение, сами кадариты, они говорят представителям Ахль-Сунна. Говорят, а почему это вы нас называете кадария? Мы не кадария. Они говорят, мы отрицаем кадар, поэтому мы не кадария. Это вы кадария. Потому что вы верите в предопределение, это ваше акида, это ваше убеждение, подтверждение кадар. Значит, вы кадария, а не мы, говорят. Ибн Кутейба, рахмаллаху та'аля, он говорит, это вот затуманивание с их стороны, со стороны этих невежд, желание вот так смутить людей, огорошить. А на самом деле как? Последователи истины, они припоручают свои дела Аллаху субханаху та'аля. Верно? Они относят предопределение к кому? К Аллаху субханаху та'аля. Они свои деяния считают тоже предопределенными Аллахом субханаху та'аля, хоть и непринужденными к этому, к этим деяниям, но предопределенными Аллахом субханаху та'аля. То есть они относят предопределение к кому? К Аллаху. А эти джахили, эти невежды, они к кому относят предопределение? К самим себе. Аллах не предопределяет, мы сами все предопределяем. Они относят предопределение к самим себе. И тот, кто претендует на что-то и приписывает к себе что-то, он более заслуживает того, чтобы относиться к этому в названии, чтобы быть названным этим, хорошо, чем тот, который имеет другие убеждения и который отрицает это в отношении себя. Понятно или нет? Ахль-Сунна валь-Джамаа не приписывают к себе предопределение. Ахль-Сунна валь-Джамаа относит предопределение к кому? К Аллаху. А эти приписывают себе. И поэтому заслуживают того, чтобы называться кадария. Потому что приписывают его к себе, а не к Аллаху субханаху та'аля. Вот причина, на которую указывает Ибн Кутейба. Это упоминает Ан-Науви, рахималлаху та'аля, в своем шархе. Не случайно пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, этот хадис достоверный, кадария маджусу хазиль умма. Кадариты – это маджусы этой общины. Маджусы, то есть зороастрийцы, дуалисты этой общины. Зороастрийцы, огнепоклонники маджус, они санавие, то есть они дуалисты. Что такое дуалисты? Они верят, что есть два начала, два бога. Бог света и бог тьмы. Бог зла и бог добра. что миром управляют вот эти вот два начала – свет и тьма. Поэтому они отмечают праздник Навруз. Почему? Потому что это 21 марта, когда начинается что удлинение дней уже. То есть светлая часть суток увеличивается. Да? Это как бы победа света над злом. И поэтому они отмечают этот свой Навруз. То есть они дуалисты, они верят, что не один Творец, не один Господь, а что? А два. И кадариты, они названы маджусами, зороастрийцами этой уммы. Почему? Потому что они утверждают, что есть творцы наряду с Аллахом Субхану Тааля. Человек сам творит свои дела. Говорят они, творец. Да, правильно, человек делает сам дела, но творец-то. Аллах Субхану Тааля. Сами люди сотворены, и деяния его сотворили. Они утверждают, что есть творцы помимо Аллаха. И они утверждают, что есть какая-то воля в мироздании, помимо воли Аллаха Субхану Тааля. Поэтому они утверждают наличие, что не одного творца и распорядителя, а что о многих. Поэтому они маджус, поэтому как те, у тех два, у этих еще больше. Понятно или нет? Это во-первых. Во-вторых, почему они маджус этой уммы, зороастрийцы? Потому что зороастрийцы, они говорят, что да, то, что благое, да, это вот от Бога, благо это от Бога, да, а вот плохое, шар, это никак не исходит от Бога, благо это исходит от кого-то другого. И эти тоже, они говорят, ну как это, если человек совершает какие-то плохие поступки, хорошо, шар, зло, нельзя относить к Аллаху Субхану Тааля, поэтому что? Отрицают. То, что предопределенно из плохого, это от Аллаха Субхану Тааля. Мы говорим, да, зло не относится к Аллаху в каком плане? В плане действия Аллаха. Все, что делает Аллах Субхану Тааля, все благо. Все благо. Но само содеянное, сами уже вещи созданы, в них может быть какое-то зло для кого-то, верно или нет? То, что Аллах это создал, Аллах это сделал, это безусловно благо. Зло не имеет к Аллаху отношения. Не имеет к Аллаху отношения в этом плане. В плане его решения, в плане его действий. Но само содеянное, сами творения, среди них есть то, что может быть злом для кого-то. Но все это от Аллаха Субхана ва Тааля. Человека случилось с ним что-то на Сарафе, заболел или там, потерпел какой-то крах там, в своем бизнесе и так далее. Это зло? Зло. Но это все что? От Аллаха Субхана ва Тааля. Все предопределено. То, что Аллах решил для него это, само решение Аллаха это благо. Аллах, все его решения благие и мудрые. Хорошо? Но для самого человека в этом может быть что? Какое-то зло. Но все это от Аллаха Субхана ва Тааля. Ну, у кадаритов не так. Хорошо, у кадаритов не так, они говорят, как это может приписать, получается, действия человека тоже созданы Аллахом, плохие проступки тоже созданы Аллахом. И в этом плане они что тоже подобны кому? Маджусам, подобны зороастрийцам. Из самых таких полных книг, где изложены хадисы по предопределению Кадару, это книга Аль-Байхаки, Аль-Када, Валь-Кадар. Там собраны что? Сообщения, хадисы по этому поводу. Это что касается выводов, которые мы с вами сделали. И, иншаллах тааля, на следующем занятии мы с вами насладимся, иншаллах тааля, с позволения Аллаха, получим большую пользу от тех выводов, которые упоминает шейх Ибн Усаймин, рахималлаху тааля, в своих комментариях к этому хадису. Ва саллаллаху саляму аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва саллаллаху саляму аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва ахиру даъвана аль хамду лиллахи раббиль аалямин.